ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад-Бхагаватам, песня 6, глава 14, горе царя Чатракету, текст 56. Твам тата нарха сичамам крипанам анадхам. Тьяктум вичакшва питарам тава шока таптам.
Тьяктум вичакшва питарам тава шока таптам.
Анджастарема бхавата праджадустарам яд.
Анджастарема бхавата праджадустарам яд.
Двантам наяхя каруне наяме надурам.
Двантам наяхя каруне наяме надурам.
Твам тата нарха сичамам крипанам анатхам.
Твам тата нарха сичамам крипанам анатхам.
Тьяктум вичакшва питарам тава шока таптам.
Тьяктум вичакшва питарам тава шока таптам.
Анджастарема бхавата праджадустарам яд.
Анджастарема бхавата праджадустарам яд.
Двантам наяхя каруне наяме надурам.
Двантам наяхя каруне наяме надурам.
Перевод. Мальчик мой, не покидай свою несчастную и беспомощную мать. Только погляди, как убивается твой отец. Без тебя мы беспомощны, ибо нас ждут мучения в темнейших районах ада. Ты наша единственная надежда на спасение от адских мук. Умоляю тебя, не уходи от нас с безжалостным ямой. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно наставлениям вед, мужчина должен вступить в брак, чтобы произвести на свет сына. Потому что только сын может спасти отца от наказания бога смерти Ямараджи. Человек, не имеющий сына, который мог бы совершать подношение питам или предкам, обречен после смерти страдать в царстве Ямараджи. Царь Читракету был в отчаянии от мысли о том, что теперь, когда их сына унес Ямараджи, ему самому снова стали грозить адские муки. Однако тонкие законы кармы действуют только на материалистов карми. Тот же, кто стал преданным Господу, полностью уходит из-под их влияния. Прочитаем еще несколько стихов, которые завершают главу.
Утиштхататата име шашвато вьясасья Твам ахваянти нрипананда самвихарту Супташирам хяшаная ча баван парито Бумшвастанам пибашучо харана сваканам.
Проснись, мальчик мой, хватит спать, слышишь? Твои сверстники зовут тебя играть. Ты, должно быть, проголодался. Встань же, напейся материнского молока и развей наше горе.
Нахам тануджа дадришей хатамангалатей мудхасмитам мудитавикшанам ананбаджам кимва гатося пунар анваям аньялокам Нито гринина наш рино Микала Гирасте.
Сыночек, я самая несчастная из женщин, ведь я больше не увижу твоей милой улыбки. Глаза твои закрылись навсегда. Тебя отняли от меня и забрали на ту планету, откуда нет возврата. Мальчик мой, больше никогда не услышу твой нежный голос.
Шришука увача Вилапан тапьямритам бутрам Ити читра вилапанай Читракетур Бришантапто Муктакандхо Рурадаха.
Шишукадева Госвами продолжал: вслед за женой, причитавшей над телом сына, убитый горем царь Читракету, тоже заплакал на взрыв.
Тайор вила патох сарве дампатьялстад ануврата Рурудусманаранарья сарвам асит ачетанам.
Вместе с царем и царицей гибель наследника оплакивали все обитатели дворца, и мужчины, и женщины, все подданные почти лишились чувства случившегося несчастья.
Ивам кашмалам апанам нашта сангьям анаякам гьятван гиранамау ришир аджагама санарада.
Узнав о том, что царь гибнет в пучине тоски по сыну, Великий мудрец Ангира решил вместе с Нарадой Риши снова навестить его. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта в 14 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Горе царя Читракету». Завтра начнется новая глава. Омагьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпа Турубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Паване Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вацари Гура Бхактавринда Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, 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 Rama Hare Hare. Намасте, Сарасвати, Дайгуравани, Прачарина, Нирмиша, Шашана, Вади, Прачарина, Дайша, Тарине. Твам татанархаси чамам крипанам анатхам тяктум вичакшва питарам тавашока таптам анджастарима бхавата праджадустарам яд двантам наяхя каруне наяме надурам. Мальчик мой, не покидай свою несчастную беспомощную мать, только погляди, как убивается твой отец. Без тебя мы беспомощны, ибо нас ждут мучения в темнейших районах ада. Ты наша единственная надежда на спасение от адских мук. Умоляю тебя, не уходи от нас с безжалостным ямой. В этих полных эмоций стихах просматривается очень интересный корыстный мотив. Ты нам нужен, как спасение. Здесь, в материальном мире, никто не ценит личность как таковую. Все тянутся в связи с собой. Куда же мы без тебя? Мы. Ты умер, но это твоя проблема. Но дело в том, что еще нам будет хуже от этого. Вот видите, это мать. Считается, что отношения матери и ребенка это ну уж самые бескорыстные. Уж столько, сколько матери приходится пережить, это никому с маленьким ребенком. То есть и кажется, что вот она с ним нянчится и нянчится, вроде совершенно бескорыстно. Но вот оно в последний момент, значит, что проясняется. Выясняется, что ты наша палочка-выручалочка. Видишь, и я, и твой отец беспомощны, вот, потому что без тебя нас ждут мучения в темнейших районах ада. Ты наша единственная надежда на спасение. Вот так. То есть эгоизм настолько глубоко проник в наше сознание, что... Без него никуда. Если ни с чем себя здесь не отождествлять, если ничего от этой жизни не хотеть, то и жить-то незачем. Вот, то есть эго материальное, вот это вот ложное, это основа материального существования. И тут прямо вот с первых, как говорится, слов, строк все и видно. Вот, что как бы, родители смотрят на детей даже с такой утилитарной точки зрения. На даче будешь помогать или нет? Не будешь, значит, бесполезный. В пенсии, во время старости будешь меня поддерживать? Да, нет, значит, бесполезный. Вот, то есть мы смотрим на своих, так сказать, потомков, последователей, детей, учеников, кого угодно, как на некое, так сказать, подспорье. Вот, и здесь говорится, что царь Читракету, он вдруг осознал, а после смерти этого сына, что он опять незащищенный. Потому что мы знаем, что само слово Путра, сын, тот, кто освобождает из ада по имени Пут. Вот, то есть, почему тут речь про ад-то зашла? Потому что живые существа... В этом материальном мире живут на основе неизбежного насилия. То есть все знают, что насилие это плохо. И когда такие, ну, яркие формы проявления этого насилия, то все, конечно, его осуждают. Но в какой-то минимальной форме мы все живем на насилии. Просто потому, что мы постоянно топчемся по кому-то, просто постоянно кого-то едим. Вот, Прабхупада приводил такие примеры. Мы просто кипятим воду или разжигаем огонь. И в этом огне сгорают миллионы живых существ, в этой воде гибнут. И мы своими зубами перемалываем тела других живых существ. И порой ради своих интересов мы устраняем кого-то. Мы говорим, что это враги, они нам мешают. Но это чисто наше субъективное восприятие. Это живое существо может даже и не думать, что оно является там чьим-то врагом. Оно живет как может, по-своему. Вот. Но если оно мешает нам, вот, то мы объявляем его врагом. То есть, эта жизнь, она подстроена в материальном мире, вся на насилии. Почему так? Потому что каждое живое существо сюда приходит для того, чтобы стать центром, наслаждающимся. И когда очень много эгоистов в одном месте, они мешают друг другу, понятное дело. И те из них, кто сильнее, устраняют тех, кто слабее. Ничего с этим можно поделать. Мы говорим, такова жизнь, а как иначе? Все, никак иначе невозможно. Человек приходит и начинает, говорит, здесь у нас будет дом или дорога, да? И вырубает деревья, траву, там, какие-то там живые существа живут, у них свои какие-то гнезда, норы, там, и все прочее. Все под ноль, он там все выжигает, вырубает. Вот. И огромное количество живых существ страдает. Он говорит, ну что можно поделать? Ну, нам тоже надо. Вот, нам тоже надо, у нас здесь тоже будет жизнь. Поэтому мы выучили эту фразу с детских лет про то, что выживает сильнейший. Вот. И мы даже это оправдываем некой целесообразностью. Мы говорим, чем сильнее мы будем, значит, тем сильнее будут наши дети. Это же очень хорошо для естественного отбора. Какой смысл, если всякие там хлюпики будут оставаться? Они таких же хлюпиков и породят, и нет никакого смысла. Да? Вот. Пускай где-то, может быть, мы поступаем жестко, где-то какое-то насилие. Ну, что поделаешь, выживает сильнейший, сильный вид, сильное потомство. Так мы заботимся о будущем. То есть мы свое насилие можем даже оправдать какими-то там лозунгами дарвинистскими и так далее. Вот, то есть разум наш весьма изворотлив в этом материальном мире. И когда, допустим, нам тоже Прабхупада говорил, что там вот мясо, помните этот известный разговор на видео, какой-то французский кардинал католический, и Прабхупада с ним спорит. Mm-hmm. Да? Вот, и этот кардинал, он прямо настаивает, что все-таки, да, с одной стороны убийство нехорошо, но если мы этим мясом кормим несчастных, бедных, голодающих людей, значит, это хорошо, потому что человек важнее коровы. Вот. Другой вопрос, почему он голодающий, этот человек? Да? Что за грехи такие он совершил в прошлом, что теперь он в таком ужасном положении, что есть вообще нечего, и корова это единственное вообще, что осталось, что можно есть. Это тоже как бы глупость. Вот. Но смысл в том, что разум человеческий очень изворотлив, и он надеется на какое-то оправдание. Нам надо, и все, нам надо. Вот. И вот это вот эго, что я нуждаюсь в чем-то, мне что-то надо, оно является решающим фактором. То есть мое желание, оно фактически все определяет, что я буду делать, кто пойдет мне в пищу, кого я откуда выгоню, выживу, вот, кого я тут убью, выселю, вот, я тут буду жить, я тут буду спать, я тут, все. И материальный мир, он как раз заполнен такими живыми существами. Хотя здесь, в общем-то, места хватает всем, по большому счету. Вот. Но как-то люди не очень уживаются. Вот. Им хочется какие-то такие места. Мы знаем, что в каких-то местах они почти пустые, там мало населения. В других местах перенаселение, там толкаются люди, мешают друг другу. Вот. Там живут в таких стесненных условиях, но не уходят оттуда, хотя вокруг рядом полно места. Вот. Потому что, допустим, города – это места, где много чувственного наслаждения. Там всякие магазины, рынки, там всякие увеселительные заведения. Вот где таких вот много мест для наслаждения чувств, да, живые существа естественным образом стекаются. Мы видим в пустыне какое-то столпотворение, там нечего делать, да, особенно. Вот. Но в тех местах, где много чего для наших чувств, вот, там постоянно народ какой-то, да, толпится. И проблема-то не в том, что их много, а проблема в том, что они эгоистичны. Когда мы слышим, что такие утверждения, что перенаселение существует, земля, значит, перенаселена, и поэтому войны являются своего рода как бы таким естественным регулятором, они устраняют какое-то там лишнее население. Да, мы знаем действительно, что войны, они уничтожают не столько лишнее население, сколько население вредное, от которого много беспокойств с плохой кармой. Вот. Но в целом перенаселения никакого нет. Иногда мы читаем такие интересные статистические данные, что все население Земли, оно могло поместиться бы на территории одной европейской страны, ну, большой такой, типа там, Франции или Германии. Причем каждому бы еще там, было там, ну, метров по 7, 8, там, 9 квадратных. То есть не то, что мы там как селедки в бочке набиты. То есть, в общем-то, если постараться, то всех нас можно поместить на территории одной страны. Вот, но никто не захочет этого, правильно? Потому что мне мало моих там 5 или 10 квадратных метров, мне надо 100, хотелось бы 200, вот, или вообще гектар квадратный. Если куплю поместье, и там буду один, так сказать, им владеть и наслаждаться всем. То есть мы видим, что дело не в количестве лишних людей, а в их качестве. Их качество эгоистичное. Причем интересно то, что эго, оно само по себе не видно, но его проявления очень сильно видны. То есть человек, у которого очень болезненно ложное эго, к нему даже не подойди вообще. То есть он так себя окружает, что ему к нему не подойти. Все, не входить тут. Злая собака, все, злые хозяева, злые слуги, все злые-злые. Ну все, не входите сюда, покусаем. Вот, и еще на воротах рисуют эту собаку такую злую, что вообще, так сказать, никто не подходил. Вот, то есть это эго, не лезьте в мой мир, я то покусаю, пристрелю. Вот, то есть многие люди, особенно, так сказать, в Америке, где там разрешена, так сказать, свободная, достаточно покупка оружия, хотя у нас тоже практически уже почти то же самое. Вот, то есть там кто-то попытается войти, так сказать, в калитку, запросто можно и получить, так сказать, пулю в живот. Вот, потому что человек вперся на территорию какой-то там частной собственности без разрешения. И мне это не нравится, мое ложное эго. Итак, ложное эго так действует, что оно создает, в принципе, в достаточно свободном и пустом мире ощущение тесноты. Это именно из-за того, что эго больше, чем тело. Эго больше, чем тело. И у человека вот это вот чувство «моё», оно такое очень гипертрофированное. Маленький «я», но мое большое, у меня много чего, какой всякой собственности может быть. Вот я поставлю вокруг нее забор, проведу электричество, охрану, видеонаблюдение и вообще там найму охранников, кто-нибудь только сунется, сразу же получит. То есть вся проблема состоит в том, что живые существа, они очень-очень эгоистичны, и этот вот эгоизм, он проникает, понятно, когда там с какими-то незнакомыми людьми мы проявляем эго, это еще можно объяснить, но вот здесь мы видим ситуацию, когда живые существа очень близкие друг к другу. Что им делить, да, родителям и детям? Но выясняется, что даже родители, они смотрели, оказывается, на сына, то есть они ценили эту дживу и строили свои планы в связи с чем? В связи с тем, что теперь у них все будет хорошо. То есть им этот сын нужен был не как какая-то вот джива, то есть кто он такой, мы не знаем, но как некая функция. Тот, кто потом нас, родителей, вытащит из ада, потому что мы здесь неизбежно все совершаем насилие на основе своего ложного эго. Вот, и поэтому так, тенденция такова, что, в общем-то, можно легко попасть в ад. И вот нам нужен тот, кто останется там наверху, в этом материальном мире, и он нас из этого ада будет вытягивать. Он будет совершать всякие церемонии, шрадхи и прочие-прочие разные вещи. Он нас, так сказать, защитит, отмолит. Вот, если человек попал в тюрьму, очень важно, чтобы кто-то на свободе остался и мог о нем позаботиться, там, какую-то там, так сказать, написать передачу, передать, или там как-то его, может быть, вытянуть оттуда при помощи каких-то связей и так далее. Вот такая же картина. То есть живое существо в этом материальном мире имеет тенденцию обусловливаться и попадать в ад. Вот, в Бхагавадгите, в 16 главе, «Божественные демонические натуры», Кришна описывает, что живое существо, особенно обладающее такой эгоистичной, демоничной природой, оно в конце концов запутывается в своих желаниях И вот на основе всех этих огромных желаний, в конце концов, говорится, он запутается, попадает в ад. Вот так. И там описано, что три дороги ведут в ад: вожделение, гнев и жадность. Вот, и мы видим, что, в общем-то, это такие вещи, которые у всех есть в той или иной степени. Вот, поэтому шанс попасть туда, он весьма велик. И поэтому, значит, они, люди, понимают так, что есть такая вероятность, поэтому нам нужна какая-то некая страховка. И вот они рожают детей с такой целью, чтобы дети совершали все эти ритуалы. И в самом начале Гиты Арджуна тоже проявляет такие беспокойства. Он говорит, что смотрите, если сейчас мы поубиваем этих мужчин, которые являются главами семей, женщины забудут про культуру, вот, от них родятся бестолковые дети, которые перестанут совершать эти самые всякие там церемонии, шрадхи, и подношение воды и пищи предкам прекратится, и эти предки будут изгнаны, значит, с этой райской планеты, Питалоки, прервется связь поколений, потомки и предки, и весь мир превратится в полный хаос. Да. То есть он как бы обнаруживает некое, так сказать, понимание всех этих процессов, как вот поколения между собой связаны, и Арджуна боится этого. И тут же мы видим, что боятся этого царь Читракету и его жена, что их сын, как единственная надежда, говорится, ушел с ямой куда-то. Они думают, так, он ушел с ямой, значит, нам туда же дорожка, так сказать. Теперь уже откуда мы второго сына возьмем? То есть так действует эгоизм, удивительно. И Шрила Прабхупада дает в последних трех строчках комментария спасение, надежду на спасение. Он говорит, однако тонкие законы кармы действуют только на материалистов, карми. Тот же, кто стал преданным Господа, полностью уходит из-под их влияния. Ох, как хорошо быть преданным. То есть, независимо от того, есть у нас дети, которые позаботятся о нас или нет. Вот, по меньшей мере, мы знаем, что о нас кто-нибудь другой. У нас есть духовный учитель Кришна, который сам, так сказать, может провести даже божество. Если мы поклоняемся каким-то божествам, мы совершаем им служение. Они тоже совершают нам служение. Вот, и более того, есть всегда преданные, когда что-то с преданным происходит, даже если его дети бестолковые, допустим, он живет в семье, и дети его, так сказать, вообще там ни сном, ни духом вообще не понимают, кто такой Кришна и все прочее. Этот человек умирает, эти дети ревут, куда там их папа или мама подевались, вот, потому что теперь как бы проблемы будут некоторые в чем-то. Вот. Но преданные, друзья этого преданного, знакомые там и прочее, прочее, они позаботятся. То есть Кришна так через них действует, то есть Кришна проявляет свою заботу прямо или косвенно, если родственники бестолковые, значит, другие преданные позаботятся, но он обязательно об этом заботится. Вот. То есть, фактически, Шрила Прабхупада нам здесь объясняет, что карма не так жестко действует на преданных. Вот, если человек становится чистым преданным, он полностью уходит под влияние кармы. Если даже он стал еще нечистым преданным, в какой-то мере карма на него распространяется, но в значительно меньшей степени. Вот. И Кришна дает такой страховочный механизм. То есть он говорит, если ты предашься мне, защищу тебя от последствий всех грехов. То есть ему нет нужды строить эту вот сложную вот эту вот структуру в виде всех этих отношений кармаканды, предки, последователи, поклонения предкам и так далее. Там все потомки заботятся. Это такая очень сложная, громоздкая материальная структура, которая иногда, как мы видим, дает сбой. Если вот не судьба, допустим, царю Читракету была иметь сына, то что теперь? Вроде он и человек-то неплохой сам по себе, да? Вот. И вдруг, значит, вот такие вещи. И он реально боится, потому что он, может быть, хороший человек, но он, тем не менее, карми. Все-таки он не чистый преданный, он карми. Это обозначает, что в процессе своей кармы он совершает разные действия. И царю ему, хочешь не хочешь, приходится кого-то там казнить, наказывать. И хотя он, может быть, даже действует справедливо, даже справедливо, по закону, все равно какие-то живые существа обижаются на него. У кого-то что-то там он отнял. И у каждого человека своя справедливость. Хотя царь, он всегда действует, конечно же, в интересах большинства. Вот, и, в общем-то, как он прав. Вот, но все равно ему приходится от этого страдать. То есть даже если деятельность санкционирована законом, одобрена, если эта деятельность грубая, все равно человек от нее страдает. Допустим, я встречал людей, которые воевали, в основном это как бы наемники, то есть вот, которые где-то там в Африке, во Вьетнаме, там, в разных других странах, вот, где-то какие-то наши, так сказать, может, спецвойска присутствовали и так далее. Вот, и, хотя они выполняли приказ, они не были какими-то бандитами с большой дороги, они стреляли по людям просто так. Да? Вот, они стреляли по приказу. Вот, то есть вот какой-то контингент куда-то попал, там что-то они такое делали. Вот, и они выполняли приказ. То есть никто их в тюрьму не посадил. Им даже за это там какие-то награды дали, какие-то им там деньги компенсационные за все это дали. Вот, но тем не менее, все эти люди, они все страдают. Если я помню, что вот он мне говорил, что говорит, на моих руках говорит, много крови людей. Я стрелял в них, потому что мне сказали стрелять, говорит. Но я знаю, что я оставил многие семьи без отцов, без там, сыновей, братьев. Говорит, но это была моя работа, я был солдат, то есть я работал. И так он выполнял приказ. По закону никто его не покарал. Но внутри как бы, совесть этого человека мучает, да, что я занимался такой ужасной деятельностью. То есть это означает, что даже если мы выполняем свою дхарму, свои обязанности, и вроде бы нас никто за это не осуждает, все равно, если эта деятельность грубая, она все равно приносит нам реакции. Почитайте начало второй части первой песни Шримад Бхагаватам, как убивался Махараджа Юдхиштхира после битвы. Когда битва уже закончилась, все, они победу обрели, радоваться надо, да? Теперь он император мира, но как он сокрушался Махараджа Юдхиштхира? Он говорит, из-за меня, просто из-за моего вот этого, из-за моих амбиций, из-за того, что было у кого-то там желание возвести меня на трон, столько погибло людей, столько семей разрушено и столько горя, да, то есть он очень совестливый человек, и как он, какие покаяния, какие у него муки были, и даже этот самый Парашурама, воплощение Верховного Господа, я так сказать, в праведном гневе, он поуничтожал этих всех неправедных кшатриев, негодяев, он сделал правильное дело, с одной стороны. Вот, но потом он совершал какие аскезы, покаяния. Вот, то есть он показывает, что наша деятельность, даже если она по закону, и даже если она в интересах других людей, все равно влияет на нас. Вот, так тяжело от этого всего избавиться. Вот почему Читракета и его жена, они не из какого-то сентиментального страха, а вполне реально боялись ада. То есть тот, кто занимается управлением или что там вершит судьбу других людей, вот, даже если он все делает правильно в интересах других, все равно какая-то печать на нем лежит вот этого греха, и от нее очень трудно избавиться. Поэтому хотя бы, как говорится, хоть на какое-то короткое время, что называется, они все равно попадают в какой-то ад, хоть виртуальный, хотя бы они видят его, хотя бы, так сказать, хоть чуть-чуть как-то там, они тоже должны пройти через определенные страдания. Вот поэтому эта вот страховочная система существовала, чтобы потомки, грядущие поколения совершали разные яги, ритуалы и вытаскивали своих предков из ада, из обители ямы. Вот. Но Прабхупада говорит, что в духовной жизни эти вещи человеку, в общем-то, не грозят. Вот. То есть духовный процесс, он настолько могуществен. Мы читали, где там, про Джамилу, да, когда читали, Ямарадж дает наставление своим слугам, Ямадутам. Он говорит, даже близко не приближайтесь к тому человеку, который повторяет святое имя. Вот. То есть Кришна дает такую удивительную протекцию. Вот. Это обозначает, что весь этот механизм кармаканды, он преданным совершенно как бы не интересен и не нужен. Хотя, если есть дети, страху нет, все хорошо, все здорово, пусть они знают все эти ритуалы, пусть они все это делают. Это как элемент сохранения культуры. Как элемент сохранения культуры, это важно, потому что большинство людей все равно материалистичны. И поэтому им к этим материалистичным механизмам прибегать приходится. И это, в общем-то, нормально. Если мы видим, что Кришна проявляет различные формы как бы, заботы или страховки, в зависимости от уровня сознания человека. Если он материалист, значит, у него материальный механизм заботы вот через всю эту вот культуру кармаканды. Если он трансценденталист, значит, и механизм становится другим, тонким, трансцендентным механизмом. То есть теперь он сам, Кришна помогает. Он говорит, я сам даю человеку, чего ему не хватает, и сохраняю, что имеет. Йога кшавам вахами ахам. Он говорит, сам буквально все делает. Вот. То есть прямые отношения с Кришной, с нашей стороны, обозначают и его прямая забота о нас. Вот. И это облегчает нам жизнь весьма, потому что создать вот эту вот идеальную материальную систему защиты в этом материальном мире очень тяжело. У нас даже могут быть дети, там и хорошие дети, но как мы можем на 100% быть уверены, что они все правильно сделают? А потом дети их детей, и что? Допустим, воспитаю своего сына идеальным образом, да? Но где гарантия того, что мой сын воспитает своего сына, а сын его сына, и что там эти сыновья будут, и, может быть, там на каком-то этапе эта династия прервется, да? Вот. И теперь я оказываюсь в заложниках, рано или поздно. Потому что мы все связаны, понимаете? Это не только, что я вот на одно поколение там что-то сделал, и все. И мое дело сделано, я умываю руки. Нет. Дальше. Это через поколение. А кто может гарантировать, что через 10 поколений мой род не вымрет, если не раньше, да? И там они все будут хорошими. Никто не может гарантировать, понимаете? Вот поэтому этот материальный механизм, он очень такой ненадежный. Можно в какой-то степени обеспечить его работу там, на какое-то время, но важно, чтобы традиция не прерывалась. А как я могу повлиять на других живых существ? Особенно на тех, кто там в Кали-Югу, люди становятся все более и более глупые, все более и более эгоистичные. Какая может быть гарантия? Да никаких гарантий не может быть. Вот, поэтому этот материальный механизм, он малоэффективен. Вот, и поэтому лучше, конечно же, так сказать, для души иметь такую надежную духовную страховку. И ей является как раз гуру Парампара, связь с Кришной через духовное знание, через цепь духовных учителей. Вот это то, что не зависит от кармы, то, что не зависит от того, что там мои потомки там что-нибудь там передумают или еще что-то такое. Вот. То есть более того, когда человек связывается с духовной традицией, мы знаем, что вот теперь как раз не мы зависим от предков и потомков, а теперь они попадают в зависимость, в хорошую зависимость. То есть, когда человек становится преданным, то теперь они нежданно-негаданно получают вообще мощные бонусы. Это примерно то же самое, что вы сидите себе тут, да, и как бы лапу сосете, не знаете, что делать там. И вдруг вы получаете какое-то известие, что там какой-то там дядя у вас в Америке или в Израиле там вот решил оставить вам наследство. Какая радость, да? Вот ничего себе там, а вы там про этого дядю-то и знать не знали вообще. Там какой-то дядя, там что-то про него когда-то слышали, да? А он такой добрый дядя оказался, вспомнил там про своего какого-нибудь внучка или правнучка, вот что там, и ну, решил, что вот. Значит, бывают разные такие сюрпризы. И вот люди, то есть как бы преданный, он, во-первых, сам становится независимым, от этой системы, это раз. И второе, он как бы создает такую тоже трансцендентную систему защиты и страховки для своих родственников и всех этих предков и даже потомков. Сказать, даже они к этому как бы вообще никакого отношения не имеют. То есть мы видим, что духовная жизнь, она дает столько разных благ и преимуществ, пересчитать это трудно. Вот почему Кришна и говорит, что ягья – это процесс, который дает все необходимое для счастливой жизни, достижения освобождения. Это универсальный процесс. И дальше он говорит в третьей главе, что тот, кто не совершает жертвоприношений в этой жизни, он ведет свою жизнь вообще бесполезно. Его жизнь бесполезна, если он не совершает ягья. То есть он ведет жизнь полную греха. Вот. Поэтому идеал человеческой жизни – это освоить такую форму яги, жертвоприношения, которая будет благотворна для него и для других. Вот это идеальный вариант, понимаете? И причем эта связь, она должна быть максимально трансцендентна. То есть вот эта вот карма-канда, она материалистична, потому что она связана с другими живыми существами, которые материалистичны по своей природе. Вот мы видим, как это вот иногда порой, до поры до времени семья живет, все в порядке такие, они все хорошие, да? Только там что-то, какая-то провокация, наследство, два делителя, тут же все переругались, понимаете? Только что были хорошие, и значит тут же переругались. Оказывается, что они не были хорошие. Просто какая-то ситуация, в которой у каждого вдруг, каждый почувствовал, так сказать, запах своего кусочка, что называется, и давай тянуть на себя, да, тут же эго проявляется. Вот, поэтому, когда мы слишком сильно зависимы от обусловленных живых существ, какие бы они нам ни были родные, пускай мы там носим их фамилию и отчество и так далее, вот, но если это обусловленные живые существа, никаких гарантий нет, что они себя правильно поведут, понимаете? Вот. Поэтому Здесь вот эта вот система должна быть максимально трансцендентна, то есть максимально независима от всего этого. Это что значит? Это обозначает связь с Кришной, Кришна трансцендентен. Вот, то есть это легче всего и надежнее всего. Вот такой удивительный процесс. И мы увидим, что когда они, Читракету и это, его супруга Хритадьюти, потеряли вот эту вот надежду, потеряли надежду, все, сын их ушел, некому их, как говорится, из ада вытаскивать, тут же появилась другая надежда, милость Кришны. Кришна пришел в виде этих мудрецов и сказали, о чем скорбите, господа. То есть есть другой процесс. Да? Вот. И, так сказать, через духовное знание дали им эту возможность, за которую они с радостью, так сказать, схватились, уцепились. Вот. И это стало основой их новой надежды, нового, так сказать, светлого духовного будущего. Хари Кришна.
А вот по поводу вот этих яди шатха, да, что делают именно как раз для, так сказать, предков. Ну, если, допустим, человек только что оставил тело, да, там еще пока он здесь, это может... А вот для... Они, может, уже давно или тело получили другое. То есть в этом случае получается, что это действие, оно влечет как вот именно восстановление традиции, да, и, может быть, пользу дает для того, кто это совершает дело, то есть для самих. То есть, течение, там все такое. Потому что если он другое тело получил, по сути, какая ему польза может быть?
Польза может быть. То есть все равно передается это влияние позитивное. Как? Тело уже другое, да? Того тела уже какой смысл, да? Он уже другое тело. Но параматма эту связь знает. Почитайте в 9-й песне Бхагаватам. Есть история про потомков Махараджи, Сагары, кажется, вот, которые где-то там, они, по-моему, пошли искать того какого-то жертвенного коня, конь куда-то там, короче, загулял, вот, они его там искали, да, и набрели на ашрам Капилы Муни. И они подумали, что это Капила похитил этого коня, и там что-то пытались на него там бочку катить. Вот, и Капила их там сжег своим огнем. Вот, и они там лежали, несколько поколений, вот эти вот кости, этих вот уже истлевшие, этих, этого Махараджи Сагара, его последнего. И несколько поколений спустя пришли потомки, обнаружили эти кости, все, и они их, значит, предали водам Ганги, то есть опустили Гангу. И говорится, что вот эти вот личности, которые там, они, уж не помню, что они там получили, освобождение, что-то еще. То есть даже когда уже живое существо в каком-то там новом теле, параматма-то все равно эту связь отслеживает, кто, откуда, куда, так сказать. Вот. И поэтому эти живые существа в этой жизни, может быть, так сказать, как бы, ну, ничего, они уже доживают, но через параматму им передается вот это вот позитивное влияние яги и так далее. И поэтому это, так сказать, превращается в достаточно мощный капитал. То есть это все действует через поколение также.
Я не по теме.
По теме, по теме вопросы есть еще. Забыли.
Короче, вот если родственники умирают, и нет возможности провести, господи, сжигание тела. Ну, бывает такое, да? И вот преданный там просит водичку, там тулость, для того, чтобы просто вот на тело вот уже, которое хоронят, там, положить, брызгать землю святую, это тоже благоприятно?
Конечно. Ну, где там, по-моему, это... уж не помню, в Гаруда Пуране, где-то там говорится, что человек, если там как касается его тела, это там тулоси там, или что-то еще, какие-то вещи, он, без сомнений, получает большое благо. Вот, если, конечно, это, ну, кремируется, там огонь от горящей тулоси, это еще значительно больше. Вот, ну, так или иначе, хоть капля воды с Радхакунды или там с Ганги, с Ямуны, это все действует. Все действует. Эти субстанции обладают невероятной силой. Невероятной силой. По теме больше нет? Давайте что-нибудь по теме.
Не по теме?
Ну, теперь тема исчерпалась, а теперь давайте спрашивать, какой у вас там был вопрос.
Вопрос был, хочу перевестись, где-то мне сказали, на Западе есть типа юридический институт, там основанный Торгаковым, Кадетским, то есть, ну, я не знаю, где это и что это, но есть большое желание.
Нет, поймите так, это называется высшая школа практической психологии, ага, которая действует в таком как бы очно-заочном режиме. У них два или три раза в год очное занятие, на пару недель они собираются, что-то около того, в Сочи, и все. Потом даются задания, они эти задания, скажем, там делают, потом опять там какие-то у них там экзамены сдают, опять у них, то есть туда перевестись невозможно. Как вы, куда вы переведетесь вообще? То есть это как бы виртуальный институт, что называется. То есть это есть люди, которые, скажем, хотят учиться, а есть люди, которые могут учить. Вот и все. И, допустим, на базе этого сочинского храма, кажется, если я не ошибаюсь, вот они несколько раз в год собираются, проводят всякие там разные семинары, очень интенсивные всякие у них занятия, тренинги, сдают экзамены, получают задания, идут дальше. Вот так.
А как туда попасть?
Как туда попасть? Нужно просто списаться с этим, с Говардханом Гопалом, то есть с этим Олегом Кадетским. Вот, и все.
А адрес уже?
Ну, я могу вам дать адрес. То есть это, и там люди учатся, просто туда ездят и все, на сессии, на занятия.
А сколько раз?
Я точно детали, сколько я слышал, 2-3 раза в год. Может быть больше, но...
Почему? Читать 2-3 раза в год, ты слышишь?
Еще вопросы есть?
Нет. А астрология у вас будет?
А?
Астрология у вас завтра будет? Да, она вот будет.
Она уже началась, прошлого занятия.
А можно попасть?
Куда попасть?
На план астрологии.
На курс?
Да.
Новый?
Да.
Значит, нужно как бы вписаться и все как бы по правилам.
А завтра будет занятие?
Будет.
А во сколько?
В 16 часов вторая группа. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.